«Королева Марго» — один из самых известных романов, вышедших из-под пера мастера историко-приключенческой литературы Александра Дюма. Роман повествует о гугенотских войнах, о кровавом противостоянии протестантов и католиков, а также о придворных интригах, в которые поневоле оказывается втянутой королева Марго. Часть первая. Глава первая. Латинский язык герцога Гиза. 18 августа 1572 года был понедельник, но в Лувре справляли большое празднество. Ярко светились обычно темные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило, пустевшие, едва лишь колокол на церкви Сен-Жермен-ле-Озеруа бил 9 часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь. Густая, грозная, шумливая толпа напоминала темное зыблющееся море, откуда несся рокот набегавшего прибоя. Людские волны, прорываясь сквозь улицу Фоссе-Сен-Жермен и улицу Астрюс, заливали набережную, приливали к стенам Лувра и отливали к цоколю Бурбонского дворца, стоявшего напротив. Несмотря на королевский праздник, а может быть и по его причине, что-то грозное чувствовалось в толпе народа, который присутствовал на нем как посторонний зритель, но твердо верил, что этот праздник — лишь пролог к другому, отложенному на неделю торжеству, где сам народ будет желанным гостем и разгуляется вовсю. Королевский двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери покойного короля Генриха II и сестры царствующего короля Карла IX с Генрихом Бурбоном, королем Наварским. Утром кардинал Бурбонский, совершив брачный обряд, установленный для наследниц французского царствующего дома, обвенчал брачующихся на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Парижской Богоматери. Этот брак изумил всех, а людей, способных видеть глубже, заставил сильно призадуматься. Сближение двух таких ненавистных друг другу партий, какими были в это время протестантская и католическая партии, казалось невозможным. Спрашивалось, как может молодой принц Конде простить брату короля герцогу Анжуйскому смерть своего отца, убитого в Жарнаке капитаном Монтескью, или как молодой герцог Гиз простит адмиралу Калиньи смерть своего отца, убитого в Орлеане дворянином-гугенотом Польтро де Мере. Больше того, королева Жанна Наварская, мужественная супруга безвольного Антуана Наварского, сосватавшая своего сына за Маргариту Валуа, умерла каких-нибудь 2 месяца тому назад, и о причине ее внезапной смерти ходили подозрительные слухи. Повсюду говорили шепотом, а кое-где и громко о том, что королеве Жанне стала известна какая-то страшная тайна, и что Екатерина Медичи, боясь разоблачений, отравила королеву Жанну ядовитыми, душистыми перчатками, которые ей изготовил некий флорентиец по имени Рене, большой мастер на дела такого рода. Распространению и утверждению всех этих слухов способствовало то обстоятельство, что после смерти королевы двум медикам, в том числе и знаменитому Амбруазу Паре, было поручено по просьбе ее сына вскрыть и обследовать тело королевы, но не касаться мозга. А так как Жанна была отравлена посредством запаха, то лишь в мозгу умершей могли быть обнаружены следы содеянного преступления. Именно преступление, поскольку никто не сомневался, что здесь имело место злодеяние. Но это далеко не все. Сам король Карл неуклонно, почти настойчиво стремился устроить этот брак, который должен был не только установить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста католичка, то требовалось и спросить разрешения на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну де Альбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасение насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем. Но король ответил: «Милая тетушка, не беспокойтесь. Вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак, и если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду». Из Лувра эти слова разнеслись по городу, очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков и вызвали среди последних тайные разговоры о том, изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой. Что было особенно непостижимо, это отношение Карла IX к адмиралу Калиньи, который в течение 5 или 6 лет вел ожесточенную войну против короля. До этого сближения король назначил 50 тысяч экю золотом в награду за голову адмирала. Теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии. Даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему. И не без причины. Дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о Фландрийской войне заявил ему в порыве откровенности: «Отец, тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности. Как вам известно, королева-мать сует свой нос во все, но об этом деле пока не знает ничего. Поэтому нам надо будет вести его скрытно, так, чтобы королева о нем даже и не подозревала. А то с ее сварливостью она нам все испортит». Калиньи, при всем своем уме и опытности, все же не мог скрыть полностью оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шатиона, одна крестьянка молила его на коленях: «О, добрый господин наш, не ездит и в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть!» Но мало-помалу все подозрения рассеялись и у него, и у его зятя де Телиньи, которому король проявлял самые дружеские чувства, звал его братом, как звал отцом адмирала, говорил ему «ты», чем отличал он только самых близких своих друзей. В результате все гугеноты, за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились. Смерть наварской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха, их юного вождя, сулил нежданно счастливый поворот судьбы. Адмирал Калиньи, Ларошфуко, принц Кондесен де Телиньи, словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты, какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых 3 месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монморанси напрасно стали бы искать среди его собратьев. Его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке де Иль-Адан, извиняя свое отшельничество скорбью об отце, коннетабле Ан де Монморанси, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более 3 лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерного продолжительного траура что угодно. К тому же все говорило против маршала де Монморанси. И королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднестве. Сами гугеноты хвалили герцога Анжуйского вполне заслуженно за битвы при Жарнаке и Монкунтуре, которые он выиграл, имея отроду неполных 18 лет, раньше, чем начали свои победы Цезарь и Александр Македонский. Да и вообще, оказывалось, что он выше этих победителей при Иссе и Фарсале. Герцог Алазонский посматривал на все взглядом ласковым и лживым. Королева Екатерина сияла радостью и с притворной любезностью поздравляла Генриха Конде с недавнюю его женитьбой на Марии Клевской. Даже гизы улыбались страшным врагам их рода, и герцог Майнский обсуждал с Таваном и адмиралом Калиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II, королю испанскому. Среди гостей, разбившихся на группы, бродил, слегка потупив голову и вслушиваясь в разговоры, происходившие вокруг, юный брюнет лет 19, с умным взглядом, лукавой улыбкой, с орлиным носом, коротко подстриженными волосами, густыми бровями, едва пробившимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший отличиться, пока лишь в битве при Арне-Ле-Дюк, где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Калиньи и герой сегодняшнего дня. Совсем недавно, при жизни своей матери, он звался принц Беарнский, а после ее смерти наследовал титул король Наварский, пока не стал королем Франции Генрихом IV. Временами темное облачко вдруг омрачало его лоб. Очевидно, он вспоминал смерть матери, умершей каких-нибудь 2 месяца тому назад, и был уверен больше всех в том, что смерть ее последовала от отравы. Но это облачко лишь проносилось легкой тенью, быстро расплывалось. Оно набегало от того, что люди, которые сейчас толпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли. Все были убийцами мужественной Жанны де Альбре. В то время как король Наварский старался притвориться радушным и веселым, неподалеку от него стоял задумчивый, почти тревожный, молодой герцог Гиз и вел беседу с Теллиньи. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Беарнцу. В 22 года он пользовался почти такой же славой, как и отец его, могущественный Франсуа де Гиз. Он и по внешности был изящный вельможа, высокий ростом, с надменным гордым взглядом, с такой природной величавостью, что, по мнению многих, все прочие вельможи в его присутствии казались мужиками. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нем своего вождя, так же, как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наварском. Первоначально герцог Гиз носил титул герцога Жуанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана под начальством своего отца, который и умер на его руках, указав на адмирала Калиньи, как на своего убийцу. Тогда же юный герцог, подобно Аннибалу, торжественно дал клятву. Он клялся отомстить и адмиралу, и всей его семье за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов своей религии, обещал Богу стать его ангелом-воителем на земле до того дня, пока не будет истреблен последний еретик. Теперь же все с великим изумлением смотрели, как этот принц, обычно верный данному им слову, прижимает руки навек заклятым врагам своим и, дав умирающему отцу обет наказать адмирала смертью, теперь приятельски ведет беседу с его зятем. Но мы уже сказали, что это был вечер, полный неожиданностей. Действительно, если бы особо одаренный наблюдатель, способный видеть будущее, что людям, к счастью, не дано, и способный читать в душах, что, к несчастью, дано лишь Богу, вдруг очутился на этом торжестве, то он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может нам представить вся летопись печальной человеческой комедии. Но если такого наблюдателя не оказалось на галереях Лувра, зато он был на улице, где грозно раздавался его ропот и гневом искрились его глаза, то был народ с его инстинктом, предельно обостренным ненавистью. Он издали глядел на силуэты непримиримых врагов своих и толковал их чувства так же простодушно, как это делает прохожий, глазея в запертые окна зала, где танцуют. Музыка увлекает и ведет танцоров, а прохожий видит одни движения и, не слыша музыки, потешается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины. Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворенной гордости, а взоры парижан, сверкавшие во мраке ночи, были молниями ненависти, озарявшими грядущее событие. Во дворце же все было радостно, по-прежнему и даже больше. По всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной. Сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой ее подругой, и с братом Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей. Это новобрачная, дочь Генриха II, Маргарита Валуа, была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее сестричкой Марго. Восторженная встреча была действительно заслужена юной наварской королевой. Маргарите исполнилось едва лишь 20 лет. Но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая ее то с Авророй, то с Кеферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими детскими ногами в атласных туфельках. Такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослепленные красою Маргариты, если им приходилось только повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной из современных женщин. Вот почему нередко вспоминали фразу одного итальянского ученого, который был ей представлен. Беседовал с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески и по-латыни, и, выйдя от нее, восторженно сказал: «Побывать при дворе, не повидав Маргариту Валуа, значит не увидеть ни Франции, ни французского двора». Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX. Известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намеки на прошедшее, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрой улыбкой бледных губ давал на все подобные намеки один ответ. «Отдавая Генриху Наварскому мою сестру, я отдаю в ее лице и свое сердце всем гугенотам моего королевства». Такой ответ на некоторых действовал успокоительно, у других он вызывал улыбку, допуская двусмысленное толкование. Одно, как отеческое отношение короля ко всему народу. Но Карл IX сознательно не собирался придавать своей мысли такую широту. Другое толкование, обидное для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела еще раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа. Как мы уже сказали, герцог Гиз беседовал с де Теллиньи, но уделял беседе не все свое внимание. Время от времени он оборачивался и кидал взгляд на группу дам, в центре которой блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд наварской королевы встречался со взглядом молодого герцога, тень набегала на ее красивый лоб, обрамленный, как ореолом, трепетным сверканием алмазных звезд. И во всей ее манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять. Старшая сестра ее, принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила тревожное настроение сестры и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину. Но в это время все гости расступились, давая дорогу королеве-матери. входивший под руку с молодым принцем Конде, и оттеснили принцессу Клод далеко от ее сестры. Герцог Гиз воспользовался общим движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Наверской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотарингская, не терявшая из виду своей сестры, заметила, как тень тревоги на ее челе сразу исчезла, а щеки ярко вспыхнули румянцем. Когда же герцог, все ближе продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, еще не видя этого, почувствовала его близость и сильным напряжением воли, придав своему лицу выражение беспечного спокойствия, повернулась к герцогу. Герцог почтительно приветствовал ее и, низко кланяясь, тихо сказал ей по-латыни «Ipse atuli», что означало «я принес». Или «я сам принес». Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по-латыни «Nocte promore», что означало «этой ночью», как всегда. Эти милые слова, подхваченные ее плаенным, очень широким и тугим воротником, как воронкой рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались. Но, несмотря на краткость разговора, все важное для них обоих было сказано, судя по тому, что, обменявшись этими словами, они расстались. Маргарита с мечтательным выражением лица, а герцог более веселый, чем до встречи. Но тот, кому бы следовало заинтересоваться происходившей сценой больше всех, то есть король Наварский, не обратил на нее ни малейшего внимания. Глаза его в то время не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как и Маргарита Валуа. Эта женщина была красавица мадам де Сов. Шарлотта де Бон Сан-Блансе, внучка несчастного Сан-Блансе и жена Симона де Физ, барона де Сов, была придворной дамой Екатерины Медичи и самой опасной ее помощницей в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью. Блондинка небольшого роста, то искрившая жизнью, то грустно-томная, навсегда готовая к интриге и любви, двум основным занятиям придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за 50 последних лет, мадам де Сов была женщина в полном смысле слова во всем обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой блиставших внутренним огнем, до кончика ее игривых, точеных ножек, обутых в бархатные туфли. Всего за несколько последних месяцев она успела овладеть всем существом короля Наварского, едва вступившего на путь политики и любовных приключений. От этого и Маргарита Валуа с ее роскошной царственной красой не вызывала даже простого восхищения в своем супруге. Одно обстоятельство поражало всех. Поведение королевы-матери, странное даже для такой темной, таинственной души, как Екатерина Медичи. Дело в том, что королева-мать, неуклонно проводя план брачного союза между своей дочерью и королем Наварским, в то же время почти открыто поощряла его любовь к мадам де Сов. Однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта покамест не сдавалась, и это неслыханное, непостижимое сопротивление больше, чем ум и красота упрямицы, возбудило в сердце пылкого Биарнса такую страсть, которая, не находя себе удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость. И даже главную черту его характера — беспечность, основанную частью на его мировоззрении, частью же на лени. Мадам де Сов явилась в бальный зал лишь несколько минут тому назад, с досады или с огорчения, но как бы то ни было, первоначально она решила не присутствовать при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в Лувр мужа, занимавшего пост государственного секретаря уже 5 лет. Одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон де Сов вошел один, спросила у него, почему отсутствует ее любимица. Узнав, что причина — всего лишь легкое недомогание, она написала мадам де Сов записку с предложением явиться, и баронесса поспешила исполнить ее требование. Генрих Наварский, сначала очень огорченный отсутствием мадам де Сов, все же почувствовал себя свободней, когда заметил одиноко входившего барона, не ожидая ее встретить. Биарниц с грустным вздохом уже собрался подойти к той милой женщине, которую он обязался, если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в дальнем конце одной из галерей мадам де Сов. Он замер на месте, не спуская глаз с этой Церцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью, и после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошел навстречу баронессе. Придворные видели, что король Наварский идет к красавице Шарлотте, и, зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтобы не мешать их встрече. Случилось так, что Генрих подошел к мадам де Сов в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гиз обменивались уже известными читателю латинскими словами. Тогда же и Генрих Наварский, подойдя к мадам де Сов, завел с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примесь гасконского акцента. Разговор, во всяком случае, гораздо менее таинственный, чем первый. «А, милочка моя», — сказал он ей, — «вы здесь, оказывается, а мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть». «Ваше Величество, не думаете ли убедить меня, что потеря этой надежды стоила вам дорого?» «Святой Боже, ну, конечно! Разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью моя звезда?» «Честное слово, я чувствовал себя в потемках, но вот явились вы и сразу озарили все». «В таком случае, Ваше Величество, я играю с вами злую шутку». «Но почему же, милочка моя?» «Вполне понятно. Когда имеешь власть над женщиной, самой красивой во всей Франции, можно желать только одного, чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо во мраке ждет нас блаженство». «Злая женщина, вам очень хорошо известно, что мое блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и тешится несчастным Генрихом». «О, а мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой и потехой для короля Наварры». В первую минуту такое резкое, неприязненное отношение испугало Генриха, но он сейчас же рассудил, что за этим скрывается досада, а досада — маска любви. «Милая Шарлотта, честно говоря, ваш упрек несправедлив, и я не понимаю, как может такой красивый ротик говорить такое зло. Неужели вы думаете, что в этот брак вступаю я? Клянусь Святою Пятницей, нет, это не я!» «Уж не я ли?» — ответила она с колкостью, если можно назвать колкостью слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что вы не любите ее. «И этими прекрасными глазами вы видите так плохо?» «Нет-нет, не Генрих Наварский женится на Маргарите Валуа». «Но тогда кто же?» «О, святой Боже! Да, реформаторская церковь выходит замуж за папу, вот и все!» «Не-не, Ваше Величество, меня не ослепить блеском остроумия. Нет, Ваше Величество любит королеву Маргариту, и это не упрек, Боже сохрани. Она так хороша, что невозможно не любить ее». Генрих задумался на минуту, и пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ. «Баронесса, мне кажется, вы ищете предлога, чтобы поссориться со мной, но у вас нет на это права. Послушайте, сделали вы хоть что-нибудь, что мне мешало бы жениться на Маргарите? Ничего, наоборот, вы занимались только тем, что приводили меня в отчаяние. И благо мне, Ваше Величество». «Это почему?» «Конечно, так ведь вы сегодня соединяетесь с другой». «Но от того, что вы меня не любите. А если б я полюбила вас, мне через час пришлось бы умереть». «Умереть? Что это значит? И почему через час? И от какой причины? От ревности». «Через час королева Наварская отпустит своих придворных дам, а ваше величество — своих придворных кавалеров». «Послушайте, милочка моя, вас в самом деле так удручает эта мысль?» «Этого я не говорила, а сказала, если б я любила вас, то эта мысль удручала бы меня ужасно». «Хорошо!» — воскликнул Генрих, обрадованный ее первым признанием в любви. «Но если сегодня вечером король Наварский не отпустит своих придворных кавалеров?» «Сир!» — промолвила мадам де Соф, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворным. «Вы говорите о том, что невозможно, а главное, чему нельзя поверить». «Как нужно поступить, чтобы вы поверили?» «Доказать делом. А вы не можете мне дать такого доказательства». «Отлично, мадам, отлично! Клянусь святым Генрихом, я дам вам это доказательство!» — воскликнул Генрих, обжигая молодую женщину горящим взглядом пламенной любви.
«О, ваше величество!» — тихо произнесла баронесса, опуская глаза. «Я не понимаю. Нет-нет, нельзя бежать от счастья, которое вас ждет!»
«Моя прелесть, в этом зале четыре Генриха. Генрих французский, Генрих Конде, Генрих Гис, но только один — Генрих Наварский.
И что же?
А вот что. Если Генрих Наварский всю ночь проведет у вас.
Всю ночь?
Да. Убедит ли это вас, что у другой он не был?
Ах, сир, если вы сделаете так,
воскликнула на этот раз мадам де Соф, так и сделаю. Честное слово дворянина. Мадам де Соф подняла на короля глаза, полные страстных обещаний. Улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце Генриха забилось от радости и упоения. «Посмотрим», — продолжал Генрих, — «что вы скажете тогда?»
«О, тогда, ваше величество, тогда скажу, что я действительно любима вами».
«Святая Пятница, вы это скажете, потому что так оно и есть».
«Но как же это сделать?»
«Ах, боже мой, неужели, баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться?»
«О да, у меня есть моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на куски ради меня, настоящее сокровище».
«Скажите этой девице, баронесса, что я ее золочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королем Франции». Шарлотта улыбнулась, потому что в это время установилось невыгодное мнение о гасконских обещаниях Биарнца.
«Ну хорошо, чего же вы хотите от Дариолы?»
«Того, что ей не стоит ничего, а для меня все.
А именно,
ведь ваши комнаты над моими?»
«Да».
«Пусть она ждет за вашей дверью. Я тихо стукну в дверь три раза. Она откроет, и вы получите то доказательство, какое я вам обещал». Несколько секунд мадам де Соф молчала, потом повела вокруг себя глазами, как бы желая убедиться, что никто их не подслушивает, и на мгновение остановила взор на группе дам, окружавших королеву-мать. Это было действительно мгновение, но его было достаточно, чтобы Екатерина и эта приближенная к ней дама обменялись взглядами.
«А вдруг у меня явится желание уличить ваше величество во лжи?» — сказала мадам де Соф голосом сирены, растопившим воск в ушах Улисса.
«Попробуйте, милочка моя, попробуйте».
«Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание».
«Так пусть оно победит вас. Женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения».
«Сир, когда вы будете французским королем, я вам припомню ваше обещание Дариоле».
Генрих Наварский даже вскрикнул от восторга. Замечательно, что радостное восклицание вырвалось у Генриха в то самое мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой «Ноcту pro more». Так Генрих Наварский и Генрих Гис одновременно и оба радостные расстались со своими дамами. Один с Шарлоттой де Соф, другой с Маргаритой Валуа. Спустя час после двух этих разговоров король Карл и королева-мать ушли в свои покои. Почти сейчас же залы Лувра начали пустеть, и в галереях стали видны базы мраморных колонн. 400 дворян-гугенотов проводили адмирала и принца Конде сквозь народную толпу, недовольно ворчавшую им вслед. После них вышли герцог Гис, лотарингские и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа. Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наварского и мадам де Соф, то они жили в самом Лувре.